Друзья, я хочу сначала представиться. Зовут меня Сергей, фамилия Зинченко. Я сам с Архангельской области, юг Архангельской области, город Коряжма. Семья у меня есть, жена, 11 детей, трое уже члены церкви. Совершаю там пресвитерское служение. В нашем объединении вот на севере я ответственен за благовестие. Друзья, ну, если у вас возникнет желание после этого общения поехать на труд, вы можете вот подойти, значит, регион нашего служения от Прибалтики и до Воркуты. Поэтому много очень мест, очень много свободных мест, есть группки, где нету проповедников. Друзья, я хочу прочитать текст Евангелия Иоанна, 4 глава, 24 текст. «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». И чуть выше. «Ибо таких поклонников Отец ищет о себе». Друзья, мы сегодня-то проповедуем об истинном-то поклонении. Поклонение через Иисуса Христа. У нас есть один-то служитель, старец Василий Дмитриевич с Петрозаводска. Я называю его духовным отцом Севера. Он и мой стал личный духовный отец. Он родил меня в муках рождения, в постах, в молитвах, в бодрствовании. Друзья, и через него я пришел к Иисусу Христу. Он очень часто в своей проповеди и вообще своим личным свидетельством, он никогда не сказал просто «Христос». Он всегда говорил так: «Мой дорогой, любящий Господь». Друзья, и я сначала думал, что это просто красивые слова. Но потом я посмотрел, как Господь украсил его жизнь, как он его изменил, как преобразил его жизнь. Я думаю, невозможно в такой преображенной жизнью просто сказать как-то так сухо «Христос». А хочется всегда сказать «Мой любящий, мой единственный, моя надежда, мой Господь Иисус Христос». Друзья, и таких поклонников ищет. Друзья, ищет, значит, их немного, значит, их мало. Друзья, сегодня Господь ищет и среди нас их. Среди харистов, среди нас проповедников ищет, друзья. И я, когда сейчас вот сидел, я одно только думал: Господи, помоги, чтобы Ты и во мне сейчас вот нашел не просто проповедника, а прежде всего того, который бы мог быть проводником Твоего славного имени, Твоей сущности, а не просто передать слово. Друзья, Бог ищет. Мне хочется простым-то примером таким. Я очень часто пример этот привожу. Друзья, то приведу его и сейчас. Простой наш брат, ненец, который уверовал, но он раньше поклонялся идолам, и он поклоняется своему идолу и молится. Говорит: благослови меня, я сейчас иду на охоту. И идет на охоту. Возвращается. Охота неудачная, нечем. И он берет своего идола и выбрасывает. Этот же самый ненец уверовал. И снова он молится, но уже не идолу, а Богу. Идет опять на охоту. Возвращается без ничего. Ну какая разница? Он Бога не выбрасывает и Библию не выбрасывает. А он бьет себя в грудь и говорит: я виноват. Где-то моя жизнь была неправильна. Я где-то не так жил. Поэтому Бог в моем пути не благословил меня. Друзья, молодежь, я вот искренне это хочу сказать. Мне мой сын, старший мой сын, он сейчас член церкви, проповедник по вдохновению. Друзья, но он так говорит мне: папа, ты ты меня в детстве все время, говорит, ругал. Я здесь не так, я там не так. И я, говорит, очень часто даже в твоем присутствии я не хотел уже себя плохо так вести, а получалось, твое одно присутствие на меня как-то влияет, и я делаю так, как ты не хочешь, и я это понимаю, и еще хуже-то получается. А я так хотел, чтобы ты меня не ругал. Я так хотел, чтобы ты в меня верил. И сказал: сынок, ты сможешь. У тебя это получится. У тебя обязательно получится. А я так, знаете, опустил свою эту голову отцовскую. И говорю: да я-то это внутри имел в виду. Но почему-то устами ругал, потому что я надеялся на тебя. Все наоборот. А он говорит: да лучше бы ругал внутри, а в устах по-другому. Друзья, вот не хватает. Друзья, мне хочется так сказать. Молодежь, подростки дорогие, я в вас. Не, мне хочется сказать, мы в вас верим. Верим, здесь сидят будущие миссионеры, благовестники, проповедники, жены, посвятившие себя благочестию. Это лучшие, это благовестницы. Это благовестницы, которые будут как купеческие корабли. А корабль наполнен пассажирами. А пассажиры — это детки. Мало, мала, меньше. И мамочка разверзает это неверие и идет, потому что с нею ей ее Бог, любящий в дорогой Иисус Христос. Друзья дорогие, у каждого из нас есть тайна. Давайте поделимся тайнами. Можно я сейчас буду вас поднимать и говорить: так, пожалуйста, расскажи свою тайну. Ой, скажет: нет, нет, уж ты раз начал, давай сам рассказывай. Друзья, ну давайте начнем с библейских тайн. Ну, например, Нафанаил. Помните, он так сказал: может ли что-то из Назарета быть доброе? Ну так же, да, друзья, вообще, ну вот я так слышал про Челябинск, говорят. Друзья, ну Челябинск, друзья, это духовная церковь, духовная, здесь только доброе все исходит, здесь никакой плоти, только чистота, дух. Друзья, ну ладно, друзья, вот, а вот где-нибудь там, в каком-нибудь Назарете, проблемном, может ли что-то быть доброе? Раз, а оттуда сам наш Господь Иисус Христос. И Нафанаил уже имел, ну так сказать, какое-то мнение называется, уже пристрастие имел какое-то, да, уже предубеждение имел. И он говорит: я видел тебя, когда ты был еще под смоковницей. Друзья, знаете, я никогда не обращал на это место внимания. Разрешите немножечко включить того, чего нету в Библии. Ну, так говорят, сверх написанного. Ну, можно, да? Нет? Как написано. Говорят так: когда-то, давно это было, когда Нафанаил был маленький, а где-то они были все вот ровесники с Иисусом Христом, ну, по плоти ровесниками. И вот когда царь Ирод издал приказ, и его ОМОН всех младенцев уничтожал от двух и ниже лет, то мать успела своего Нафанаильчика спрятать под смоковными листьями. И потом, когда воины прошли мимо, и смоковные листья сохранили его жизнь, то мама потом ему говорила: сынок, тебя сохранил Бог смоковными листьями. Сохранил тебя. Это твоя тайна. Это твоя сокровенная тайна общения с Богом. Когда-нибудь тебе это пригодится. Друзья, и вот встретил его тот, который сохранил его. Я видел тебя. Ну, как-то, знаете, я обычно так представлял. Видел под смоковницей молящимся, отдыхающим, или что-то еще там делал под смоковницей. А тут спрятан был от меча Ирода. У Моисея была своя тайна. Он рос в египетской роскоши. Но мать, которая кормила его грудью, она ему говорила: «Сыночек, у тебя есть тайна. А знаешь, какая тайна у тебя? Ты родом из великого народа, и у тебя великое предназначение. Я не знаю, то какое. Бог тебе откроет, но у тебя великое, и ты взят из воды. Ты давно уже должен был на дне Нила быть, крокодилами там и так далее. Но ты спасенный, у тебя великое предназначение». И вот он хранил и хранил это то предназначение. Друзья, а сейчас мы давайте то пройдемся каждому из нас. Друзья, мы давайте вспомним. Мы сейчас были вот у Володи дома, и он, а у него у детки такие вот интересные, они мудрые такие, знаете, они, ну, они говорят: «Расскажите нам что-нибудь». И я говорю: «Ну, как что?» Ну, они знают, что взрослые неохотно рассказывают. Ну, есть охотно рассказывают, а есть неохотно. Ну, 1500 километров то проехали, и как-то неохотно рассказывается. И они, знаете, они так нам говорят: ну, мы обычно так, если дяденьки к нам приходят и не хотят ничего рассказывать, мы их спрашиваем: а вспомните, как вы утонули, и как вас спасли, или что-нибудь еще расскажите. А может еще, знаете, я так думаю, смотри, какие умелые умеют выуживать, тайны умеют. Друзья, вот я, друзья, было тайной у самарянки, и вообще ее общение-то началось с самарянки. Вот почему, друзья, любим лично это свидетельство? Вот сейчас Максим, да? Максим сейчас рассказывал, и он так, вот где чувствовали, да, где какое-то его сокровенное и ближе так вот, ну, к тайне, да, оно как-то захватывает, оно за душу это берет, потому что он, друзья, и мою эту тайну посредством его тайны открывает. И вот у самарянки была тайна. Знаете, так Христос-то подошел к ней. Так, знаете, так: «Женщина, дай мне пить». Ну, как могут быть иудеи с самарянами-то сообщаться? Мужчина с женщиной. Но она даже не знала, что это Бог с ней говорит. И когда он ей то сказал: «Воду, которую я тебе дам, не возжаждешь ты вовек. Дай мне этой воды, приведи мужа». О! Какой неожиданный ты оборот, да? Представляете, вот вы душу открыли, и тайна ваша. Раз, приведи свою в тайну. Друзья, эта тайна была и у меня. У меня тоже была своя тайна. Нет, друзья, грехов у нас куча. Куча это грехов. Друзья, если я сейчас начну рассказ про грехи свои, друзья, на всех хватит. Друзья, на всех. Утонете. Нет, друзья, не про это не тайна. Какая это тайна, грехи? Друзья, тайна это то, что томит душу мою. Это почему я одинокий. Со мной никто не говорит. Или у меня был друг. Или еще какая-то тайна есть там внутри. Друзья, и вот как раз, знаете, Христос ее знает. Наш любящий Господь эту тайну знает. И Он, который имеет полноту, наполняющую все во всем, все пустоты нашего человеческого естества, все клеточки наши, Он заполнит. Потому что Он знает, что в нас. Он все знает, друзья, все знает. И Он хочет восполнить, Он не хочет ни упреком строгим, ничего не хочет осудить, а Он хочет прежде всего нас согреть, поддержать. Он знает нас, из чего мы состоим, нашу персу, нашу сущность. Он все знает, наш любящий Бог. Друзья, у меня когда-то в детстве, знаете, вот, друзья, вот поднимите руки, у всех есть отцы? Отцы у всех есть? Ну, вот смело. Друзья, ну, я так, большинство есть отец. Я на своих-то детей смотрю и говорю, когда мы собираемся так в семье, я говорю: какие вы счастливые. Они так: да, какое счастье. У вас есть отец. Они говорят: ну так наоборот, когда папа уезжает, наоборот, счастье. То есть папа уехал, папа приехал, опять форма, все, как надо вести себя. Хотя, друзья, если правильное отношение с отцом, то все хорошо. папа приехал. У меня наоборот, знаете, как происходит? Наверное, это наследие у меня в семье. Я в 14 лет уехал из дома, ну, учиться уехал. Учился это в 3 года, потом после 3 лет училища армия, потом после армии еще 5 лет. И в итоге и остался. Я так уехал и больше не приехал. Все. И поэтому, наверное, где-то в моем, в генофонде, моем, да, внутри меня, в моих-то чреслах, живет вот этот уезд из дома. И это детям-то передается моим. И они как из дома уезжают, они сразу так крылья у них-то вырастают. Они говорят: «Пап, привет, как дела?» А если дома, они так: «Папа, как дела?» Ну, какой-то от меня такой пресс исходит, знаете, наверное. Ну, наверное, это вот есть. Наверное, это есть. И они, когда переезжают куда-то, они сразу так крылья у них выпрямляются, они сразу так раз, крещение там принимают, обращаются к Богу, там, где-то там все. Ну, как-то вот. Наверное, это во мне есть. Так вот, друзья, когда мне было 6 лет, мой папа ушел из дома. Мой папа ушел из дома. Он, знаете, когда они ругались, то с мамой, они говорили, она говорит: «Ты эгоист», она говорит, «ты эгоист». А я думал: «Хоккеист какой-то, папа хоккеист». И он так улыбался все время, так ехидно, так слегка. А мама почему-то плакала. А потом смотрю, он раз ушел из дома. И у меня какое-то внутри такое. А мама меня пыталась восполнить и за отца, и за мать. И поэтому она чрезмерно была строга. Я не знал ласки. Я не помню такого, чтобы мама меня взяла, посадила на колено и так: я не помню такого. Я же так смутно что-то помню, как папа меня посадил на колени и говорит: «Волки, волки, волки». Я: «А где?» Вот это я помню. И вот как-то, друзья, вот в этом рос. А потом, когда папа, я помню, элементы стали приходить, то в субботу-воскресенье я к папе ездил на свидание, так называют. А папа все разрешал. Телевизор смотреть после 9, это льгота огромная. И я смотрю, хотя там ничего не было, там программа «Время» крутили постоянно. Я, сука, помню, программа «Время» и балет. Ну, сейчас бы, наверное, сейчас бы эту проблему бы не было, если бы программу «Время» вот балет крутили. То есть, и в итоге, друзья, я как-то так вот рос, а отец потом мне говорит: «Ты знаешь, ты думаешь, мама добрая, строгая?» Я говорю: «Да». А я, говорит, еще то строже. Но это он специально сделал, я это понял, чтобы я не хотел к нему, потому что я говорю, я к папе уйду жить, к папе. И вот такое было разделение. Один раз во дворе ребята между собой рассуждали, какой у них отец. Они говорят: «Мой отец, у него руки сильные, он как возьмет стрелу, как раз и в небо улетело, и не возвращается. А мой папа, он такой сильный». И каждый рассказывает про своего папу: «А у меня папы нет. Мой папа, я уже и забыл». И я говорю: «А мой папа, мой, у него большая собака. И он сказал, приедет в 7 классе». А это было, я был где-то в классе во 2-м, то в 3-м. И я так специально сказал «в 7-м», потому что приедет он или не приедет, а они уже этого забудут. Поэтому в 7-м. В 7-м. Казалось мне, 7-й класс — это такой же дальний класс. И вот все, приедет. И вот 7-й класс наступил. Ни собаки, ни папы. Ничего нету. А внутри такое, знаете, какая-то вот к отцу. И вот, друзья, наступило. Я отучился в училище, армия. Трудная армия была. Всегда не хватало отцовского слова. Твердость. В армии, знаете, так бывает, нужна твердость. И бывает, отец так скажет: «Сынок, я в тебя верю, наших не сдавай». И как-то все. И знаете, вот уже как-то так вперед легко идти. А вот здесь не хватало. Мама больше приедет, кучу мне учебников привезет. Ну, в институт, чтобы я тут готовился. Я говорю: «Мам, какой институт в армии? Здесь снаряды». А она мне с учебника приехала, все по медицинской. Это биология, химия. Я говорю: «Мам, здесь в этой армии», я говорю, «никаких учебников, ничего». А говорит: «Учись, учись». Ну, вот так вот, друзья. Такой недопад. А вот, наконец, друзья, снова я, уже когда познакомился со своей невестой, невеста твердо приняла решение, вот как Максим говорит, твердо приняла решение жениться. Но хотел, вспомнил, где папа живет. Сейчас молодежь выходила, Магнитогорская. Папа у меня в Магнитогорске жил. На Магнитогорском металлургическом комбинате работал. И поехали мы в Магнитогорск к папе на свидание. Выходим с поезда. А я, помните, я так думал, знаете, вот папа, он такой, ну, я помню, что он высокий был. Высокий. Я-то не заметил, что я-то вырос. И я с поезда выхожу и смотрю, где папа. А потом слышу, Сережа, я раз, откуда снизу. А он, оказывается, ниже меня. Я 1,86 м, а он 1,75 м ниже. И я раз, папа, да. И он так на меня посмотрел, говорит, ну что, говорит. Так на меня посмотрел, вроде похож на меня. А у меня 6 лет почти не видел. И он вроде похож или не похож. И мне так внутри грустно стало. Ну как похож, не похож? Я 6-летнего тебя узнал, а ты меня... Ну, у меня внутри как бы немножко и нарастает уже возмущение. А потом зашли там ларьки, 90-е годы. Ну, вы не знаете, что такое 90-е годы. Голод, крупа, рис, там все, водка по талонам. И он, друзья, он говорит, давай в ларечек, а там в Магнитогорске возле этого вокзала, все то ларечки вот эти, и там все из-под ларечков, что-то там все пихают там. То есть, и вот, и мы в этом, и он говорит, вот, давай, говорит, возьмем. Я говорю, папа, ну 6 утра, ну ты что, ну. Он говорит, ну а как, ну так за знакомство, говорит, ну что, говорит, не виделись. И у меня все последнее, все, что было, оборвалось. Я понял, что я навсегда лишен отца. Навсегда. У меня никогда не будет отца. И это не отец. И этот, который отец, а он не отец. А где же мой отец? Друзья, и такая внутри у меня это было. Внутри это было. Друзья, потом я вот в этой пустоте, когда у меня полностью, я во всех своих идеалах, все у меня рухнуло. Друзья, вдруг я обратился к Богу. Просто пришел на собрание. Вот как вы сейчас пришли на собрание, только у вас собрание многолюдное. А там собрание было, сидели сестры, старицы, сидели между собой так тихо, была лучинка такая, ну как лучинка, лампочка такая экономная. И так слегка горит. Если Библию читать, то не видно. Нужно вот под самую тут подсовывать, чтобы все вот экономится. Друзья, ну что-то здесь в душе моей как-то что-то изменилось. Я решил-то покаяться. Я стал на колени, попросил у Бога прощения за все грехи мои. Господь оказал милость, посетил меня. Друзья, хотя Он не миром меня посетил, хотя должно быть миром. А меня Господь, так как я ни Библию не знал, ничего не знал, Он решил со мной как-то по-другому. Он меня посетил радостью. Потому что мир-то больше, чем радость. Радость – это чувство, а мир-то постоянное. И вот посетил меня радостью. Друзья, я вышел с собрания, вся моя жизнь, ну, как говорится, все, я обрел вот надежду. Я ревностно включился в это служение, ревностно. Ну, что делать? Чем заполнить свою юность? Чем? Кругом, я среди-то студентов, у меня много, как говорится, друзей, они не знают этого. Они не знают этого общения. Они Библии не знают. Я стал им рассказывать. Рассказывал. Потом я услышал, что к нам-то брат едет. Великий брат. Евгений Никифорович Пушков. Кто он такой, этот Пушков? Кто же такой Пушков? Я знаете, как представил? Пиджак, белая рубашка и бабочка почему-то. Ну, думаю, это же Пушков. Мне так еще сказали, композитор, музыкант, поэт, проповедник. Говорят, люди каются, все, ну такой брат. Говорят, как ангел Божий. Останавливается автобус, я быстрее к автобусу подбегаю. Ну, чтобы, ну, Пушков, Евгений Никифорович. Думаю, сейчас я его первый встречу. Так, это не Пушков. Смотрю, дяденька какой-то в спортивных туштанах и с сухарем выходит. Ну, так пожилой, самый среди них пожилой. Так выходит, грызет сухарь, так это, вот что-то шутит. Так вышел, и это не Пушков. Так дальше. А мне говорят, а вот, говорит, Я говорю, кто? Вот это с Сухарем.
Да.
Это Пушков, говорит. Друзья, когда я с ним ближе познакомился, я сел быстрее к ним в автобус. Пока мы поехали по тем местам, где мы приготовили служение, где мы развесили трактаты, раздали трактаты, развесили плакаты. И там мы еще ближе познакомились. Там стихи он читал, свои личные стихи. Рассказывал свое это свидетельство. Я рассказывал свое. Познакомились. И так наши души сроднились, что я захотел, о, это мой отец. Вот это. И я ему скажу, я к нему подойду, скажу так, Евгений Никифорович, пожалуйста, будьте моим отцом. И когда мы уже расставались, я решил это сказать, но он положил свою руку так на меня. Ну, а почему он положил руку, я расскажу. Обычно как-то братья, которые вошли в их группу, и ездят с ними. Уже выходить из автобуса не хотят. Ну, настолько они прилепляются, что уже готовы в этой группе ехать. И он понял, что я один из тех, кто братьев, который уже готов ехать хоть куда за ними. Сильно много он посмотрел, меня не держит. И, в общем-то, он положил так руку свою, которая так немножко отталкивает. Так, знаете, так чуть-чуть отталкивает, но не до конца отталкивает. И чуть притягивает, ну так вот, но больше отталкивает. Он так положил и говорит... И говорит, ну, брат, благословит тебя Господь. А у меня внутри, и это не отец. Это тоже брат. А где же отец? А знаете, друзья, вот я уверен, друзья, это каждого из вас, кто посещает это. Я смотрю сейчас внимательно в глаза ваши и ищу это. Я уверен, что это посещает вас. Что именно посещает? Вы знаете, делаешь, трудишься, что-то делаешь. Посмотрел на остальных, а тут не трудится, и тоже себя хорошо чувствует. И даже улыбается, у меня какие-то лишние переживания происходят, у меня какие-то дополнительные трудности, а у него ничего, все нормально, и он ничего не делает. А я тружусь в церкви, все совершаю, пытаюсь эту пустоту свою эту заполнить, а все равно внутри. Так было и у меня. Трудился. На некоторое время хватило, а все равно. Друзья, знаете, вот когда проповедь скажешь, ну не проповедь, любое служение совершишь, споешь здесь. И хочется, вы знаете что, вот если это не во Христе, то есть не от избытка сердца, как говорится, говорят уста. Не от избытка сердца, то поют уста. Не от избытка сердца молишься, то хочется всегда человеческую послушать, ну, похвалу. Ну так, например, вот сел я после этой проповеди сейчас, и Валера мне говорит, слава Богу. Это нормально. Нормально. А еще лучше, если бы он так бы сказал. Молодец! Ты за наш север дал здесь, в Челябинске. Но, друзья, ну вот хочется вот этого человеческого. А кто-то, например, спел. О, как ты сегодня дирижировал. Вот брат Тимофей, я с ним-то познакомился. Где он, брат Тимофей, дорогой брат? Нет, Тимофей, брат. Тимофей, а? А, он ушел, да. Друзья, я с ним познакомился, был у него в гостях. Друзья, хорошо, друзья. Хочется. Джон Тубуньян, когда он только сошел с кафедры, а он таким был проповедником улиц, он так хорошо говорил, что одна та женщина говорит, вы так сказали хорошо. Друзья, ну как хорошо, что он был, прежде всего, оценку его служения уже сделал Христос внутри его. Он уже имел эту оценку. Он имел эту похвалу в самом себе, но от Господа самого. А вот если, друзья, вот этого не имеешь, чего я не имел, потому что я не знал Отца. И похвалы этой внутри я не имел. Я хотел от человека одобрения, хотел теплоты человеческой. Восполнить, а что могут дать люди? Друзья, тем более, когда люди, знаете, вот, они чувствуют, что мы что-то хотим от них. Вот чего-то хотим. Говорят, в Германию, когда едешь, то денег от не проси. Потому что это не дадут. А так могут дать. Один брат говорит, я когда, говорит, в галстуке, так точно не дадут. А когда, говорит, без галстука, точно дадут. Ну, какая-то такой элемент нищеты есть. Ну, без галстука. Вот я без галстука. Так вот, ну, понимаете, когда ты что-то, человек чувствует, что ты хочешь от него взять теплоту, сердечность, у него как будто наоборот, он от тебя как отталкивается. Он как чувствует, что, ну, как будто, а вот, друзья, когда во Христе что-то еще можем дать, а вот так вот как-то ничего у нас нет. Вот так, друзья, очень часто это бывает. Так бывает. Так было у меня. Вот эта пустота, друзья. Пустота, которую ничем не заполнишь. Это было в городе Великий Устюг, друзья. Когда будете проезжать в город Великий Устюг, там жертвенник мой, братья и сестры. Там мой жертвенник. Я сейчас расскажу, то какой жертвенник. Я у сестры взял ключи. Мы собирались там, на втором этаже. У нее в комнатке такая мансарда. И мы там собирались. Друзья, там было тесно. Но не тесно было в духе. Там все время жареными пирожками пахло в этом доме. Она все время любила жареные пирожки и все время экономила тепло. Мы там сколько раз вот угорали, сколько, ой. Все время эту заслонку раньше времени, эту засунет она. И эти угольки, которые, ну, почти уже не красные, но еще синие. Самый жар отдает. И она уже привыкла к этому кумару, ну, не знаю, нормальный. И она заслоночку раньше времени, раз, пока мы спим. А брат у нас был опытный, он со мной. Всегда, он рядом то лежал. И он всегда эту заслоночку, он так знает, смотри, сейчас это закроет, а я уже бодрствую, раз, открыл. Она опять ходит, так раз, с пирожками своими ходит, раз, оп, опять, открыто. Раз, закрыла. Ну, ему так открыла. И так вот. Все утро. Друзья, но все равно бывало проспим. Проспим заслонку, встаем, квадратная голова. Галина Ивановна, ну что ж вы? Братики, ничего, на улицу, проветривайтесь. Бесполезно было. Вот эта комнатка, вот эта, друзья, там собирались люди. До 18 человек там собиралось, друзья, там человек на человека. А еще если проповедники приезжают, вот, друзья, и вот там эти пирожки, дым, заслонка. И я ключи от этой комнатки схватил, бежал, друзья. Закрылся, чтобы она не ворвалась в мой интим. Общение с Богом, склонился на колени и: Господи, как мне тяжело, как пусто, у меня нет отца. О, друзья, как вот Максим сказал, я понял его. И такая четкая мысль, почти как слово, как звук, как добрая речь, как самарянке было это сказано. Это я. И он говорит с тобою. Вот таким же текстом, только по-другому. Я твой отец. Друзья, все. Вот это я твой отец, вы не можете представить. Оно заполнило и чуть не разорвало мою грудь. Это такая полнота, это такая сила. Это мои слезы сначала потекли ручьем, а потом они высохли. Я встал с колен. Жалко, друзья, сестра быстро ходит. Наверное, подумала, что я там что-нибудь еще возьму у ней. Поэтому она ускорила шаг. Наверное, так. Потому что очень быстро пришла и уже стучится. Но я уже самое главное успел получить с неба. Голос. Я твой отец. Друзья, с тех пор, я когда проезжаю Устюг, о, отец. Кто-то на храмы смотрит, кто куда, я отец. И у меня еще раз тепло. Друзья, мне теперь, даже если... Бывает, у меня не всегда бывает хорошая проповедь. Бывает плохая проповедь. Бывает, ничего не получается. А я сел, и мой отец меня... Говорит, ничего. Ошибки учат больше, чем успех. Нормально. А что-то еще бывает, мне скажет. И утешает, и ведет. А бывает, друзья, вообще ты становишься как одиноким. И кажется, трудно. А отец... Он всегда с тобой. Он хочет, друзья, нас прижать к своей груди, утешить каждого из нас, каждого, друзья. Он хочет, друзья, чтобы в наших глазах появилась искра от надежды, веры, желания, решительности. Друзья, это все даст при поклонении, когда мы поклоняемся Отцу. Я твой Отец. Друзья, сегодня у нас прекрасное общение. И как сегодня хочется, друзья, чтобы мы, живущие здесь на земле, обрели эту надежду в Отце, обрели вот это усыновление. Вот, дорогие сестрички, дорогие братья, как мне хочется, друзья, вам, вас всех, каждого обнять, каждому дать вот надежду, но я это не могу сделать. А если даже я и сделаю, с кем-то посижу, и вместе пообщаемся, мы помолимся, и кто-то согреется, и даже утру слезы. Друзья, ну как только мы расстанемся, будет опять эта же пустота. Друзья, но я хочу, чтобы когда мы даже и расстанемся, с вами был тот, который это может сделать. Из чьих объятий вы никогда больше не вырветесь и не захочете уйти. Это любящий Отец. Друзья, как начинается молитва? Молитесь же так, как? Отче, друзья, Отче, сколько теплоты в этом слове, сколько сердечности, сколько искренности, Отец. Друзья, хочется всегда броситься Отцу, Отцу. У меня один-то брат, сейчас вот, это наш брат возлюбленный, он рассказывал, что был в Бресте, а там в Бресте есть один брат, мой друг, у него тоже с отцом тяжело было. Мама верующая, сестры верующие, а он все никак. И последний раз он все время противился. Мама все время: сынок, на собрание, к Господу. Сынок, Библия, сынок, давай помолимся. А у него с каждым этим: сынок, помолимся, Библия. Противление растет. И последний раз, когда она ему сказала: сыночек, сыночек, он взял своим мощным кулаком, а у него рост под 1,90 м, плечи вот такие. Он так взял своим вот кулаком и в дверь, но я видел эту вмятину, и в дверь как вдал: мама, я уже устал от вас всех. Стукнул кулаком в дверь, вмятина, хлопнул, ушел. Развлекались, не знаю, как называется это, ну, бассейн, и горка, что-то такое. Вот такая вот она, вся вот такая. И там как-то там труба называется, труба. Вот эту трубу туда-туда раз. И... Друзья, как это так случилось? Не знаю как. Но как-то вот на самой высоте он так сильно разогнался, что бортиков не хватило удержать его. Он прямо вылетел из трубы. И там капельная плитка, бассейн. Можете представить, прямо головой. Перелом височной кости. Перелом шейного позвонка, практически это смерть. Некоторое время в коме человек, а потом смерть. Если еще медицина хорошая, они поддержат на аппаратах, а потом рано или поздно все равно их отключают, потому что в основном мозг отмирает. Друзья, у него же было не так. Сестры вышли его возле окон, они смотрели на эти окна и молились. Они говорят: мы чувствуем, мы когда молились, мы в душе своей чувствовали, как смерть хочет забрать своими костлявыми руками у нас его, у нашего брата. Но он же ведь не покаялся, он же ведь без Бога, куда он уйдет? И это, друзья, нас так стимулировало, так нас побуждало к молитве. И мы стояли возле окон и по очереди молились. Мама приходит, молится, мы потом ее сменяем. И так стоим, молимся, молитва, молитва, борьба за него идет. Спасли. Друзья, я почему говорю «спасли»? У нас то же самое было в настройке. Наш брат, строитель, христианин, хороший христианин. 2 месяца, как был уже член церкви, поехал к нам на стройку и тоже упал вниз головой. Перелом височной кости, позвоночник. 9 дней, кома, и он ушел в небо. Друзья, его хоронили как героя веры. А здесь же не так. Здесь все наоборот. И я понимал, друзья, что я понимал, что... Ну, когда рассказывали эти сестры, я понимал, что какая сильнейшая вот борьба была. Друзья, и вот, наконец, из комы вышел, пришел в себя, кормили его с помощью такого вот аппарата специального. Частично восстановилось зрение, восстановилось, может, есть, ну, так, пережеванную пищу. Но... говорить не может. Речевой центр полностью тут нарушен. Частичная вот парализация. Но говорит с помощью компьютера, на мониторе выбивает текст одним ту пальцем. Ты у него спрашиваешь, он тебе отвечает. Ты ему спрашиваешь, он тебе отвечает. И он мне говорит: Сергей, расскажи всем. Рассказывай всем мой пример. Рассказывай. Я говорю: ты сейчас уверен, что ты будешь в небе? Он говорит: я уверен. А ты бы хотела себе сейчас твоя жизнь как-то развернуть обратно? Ты бы изменил ее? Он говорит, я по-другому бы к Богу не пришел. Я очень благодарю своего Бога, своего Отца, чтобы Он меня туда привел. Друзья, я так думаю, мы сейчас находимся на более совершенном пути. Зачем маму, ее единственное сердце, как Евгений Кибарович говорит, мамочка, встань с холма, я хочу тебя спеть. Зачем на могильном холмике, но родители своих рассказывать о покаянии? Зачем сегодня наших матерей, наших отцов разрывать им сердце своим непослушанием, этой непокорностью? Для чего, друзья? Зачем? Как хочется, друзья, уже при жизни, своей юностью, посвященной, любящей Господа, вытереть слезы своим родителям, отцу, матери. Уже здесь, сегодня, друзья, это же можно сделать. И мне хочется, друзья, сегодня призвать к покаянию, к молитве. Друзья, может быть, чье-то сердце сегодня стучится, Господь. И он давно уже соскучился по этому голосу, это я. И он говорит с тобою. Вы, друзья, будете иметь похвалу внутри себя, надежду, утешение. Друзья, вы будете совершенно независимы, но одновременно зависимы от Господа. Друзья, это новое положение, новое положение в Иисусе Христе. И таких поклонников Господь хочет найти и совершить. Друзья, мы сейчас споем песнопение. Друзья, какое вы однозначите, вы лучше знаете, что подходит. Друзья, если во время этого песнопения у кого-то на сердце будет выйти на покаяние, друзья, мы вместе с вами склонимся, помолимся. Друзья, а сейчас давайте мы вставши споем.